Друзья, я очень рад быть среди вас. Мне очень приятно быть в общении с вами. Вчера брат меня вез сюда, мы с ним общались. И вы знаете, я неожиданно обнаружил, что мы очень близкие и родные. У нас очень близкие понятия, понимание Бога. И я даже осмелюсь сказать, и думаю, что брат даже разделит мои мысли и чувства, что мы остались добрыми друзьями. Я понял, что мы друзьями как-то раньше даже были, не зная друг друга. Потому что цели в жизни и понимание в жизни у нас общие. И среди вас мне тоже будет приятно, потому что понимаю, что мы приехали сюда, потому что мы любим Бога, хотим больше Его понимать, хотим служить Ему. Я приехал из города Днепропетровска. Меня зовут Станислав, Сережа рассказал. Я брат Сережи, или он мой. В общем-то, мы родственники. Всегда дружили с ним. Он немножко моложе меня, но мы всегда были друзьями. И живя там на Украине, у нас было очень много с ним общих интересов, очень много общих понятий и позиций. Пришел я к Богу, когда мне было 23 года. Я уже был женатым человеком. К Богу пришел сознательно. Не потому, что у меня в жизни произошло что-то, какие-то проблемы или трудности. Но понимая, что в жизни есть другие позиции, более справедливые и более близкие для души. Вот брат закончил тему примером, что есть пустота в душе человека, в образе Бога, которую никто заполнить не может. Я жил абсолютно мирской жизнью, у меня было много друзей. Когда я призывался в армию, с нашего города призвалось около 700 человек. И можете представить, 700 человек и приблизительно все в одном регионе служат. То есть и вернулись в один срок, ну там с разрывом там в полгода. И вот такая масса людей, которые служили в одном регионе, связывает службу, общие понятия, команда одна, ну, команда по призыву в одном направлении, в одних войсках. Там друзей было очень много. Но наступил момент в жизни, когда я начал переосмысливать, что же такое дружба и что такое настоящий друг. И чем характерна эта дружба. И вот эти рассуждения привели меня к Богу. Вы знаете, для меня очень ценное место, когда Христос говорил ученикам: «Вы друзья мои». И вот всю жизнь, на протяжении всего периода времени, мне уже почти 50 лет, я ощущаю близость и дружественную руку Бога. Радуюсь этому и понимаю, что настоящим другом может быть только Бог. В молодости это очень важный момент, друзья, окружающие, с кем мы проводим время, с кем мы проводим общение, кто разделяет мои мысли, кто разделяет мои душевные переживания. И вот те, кто где-то меня понимают, пусть мы по темпераменту, может быть, разные, холерики, меланхолики, флегматики, но кто понимает мои чувства и разделяет их, того мы, может быть, и причисляем в ранг друзей. Вы знаете, Бог – это тот, кто понимает, разделяет, утешает, подкрепляет и протягивает руку помощи в любой момент жизни. Когда все вокруг могут отвернуться и не понимать, Бог никогда не отвернется. Вы знаете, две темы, которые предложили братья сейчас, это о Христе, Его величии, что такое Иисус Христос и что такое служение Ему, как служить Богу или момент посвящения. Вы знаете, это две такие непростые темы. И я вот сижу и думаю, ну вот как у спортсменов. Что легче пробежать, километр или два, или шесть? Вот я бегал, и для меня легче было пробежать шесть, чем километр. И тем более километры два раза подряд. Вот наши две темы, мне кажется, что это километры два раза подряд. Такие сложные, такие нагруженные, нужно думать, нужно сосредоточиться, нужно разбираться в библейских истинах, в библейских пониманиях, друзья. Но хотелось бы, чтобы мы вот так вот просто, я специально сделал немножечко большое вступление вместо вашего участия, чтобы мы могли расслабиться, спокойно понимать и воспринимать те истины, о которых мы будем вместе с вами рассуждать. Я прочитаю текст Писания, Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 стиха. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Вы знаете, когда я читал об этом разговоре Иисуса Христа с Петром, со своими учениками, но Петр как бы представлял учеников в своем высказывании, я всегда в сердце немножечко осуждал Петра. Ну вот так вот, ну, Господи, что нам будет? Вот мы пошли, оставили все, а что нам будет? Ну, какой-то корыстный вопрос. И так было много лет. Но потом, читая это место, друзья, я обратил внимание на реакцию Иисуса Христа. Ну, вы знаете, реакцию и отношение к каким-либо вопросам мы можем измерять, как относится Бог к этому вопросу. Ну, себя проверять, правильно я отношусь или нет. И вот, прочитав, Христос абсолютно не упрекнул учеников за этот вопрос. Ну, учеников в лице Петра не упрекнул совершенно. Он говорит, ответил им довольно-таки спокойно, доступно. Говорит, ну, награда будет. У вас друзья будут, у вас домы будут, жизнь вечная будет. Не переживай, Петр, вознаграждение тебе за это будет. Вы знаете, вот в переводе дословном, смысл такой звучит. Если я буду все... А апостол Павел, рассуждая об этом, говорит, для него я от всего отказался. И в дословном переводе звучит, если я буду иметь все, а не буду иметь Христа, то это для меня убыток. Если я буду иметь все, а не буду иметь Иисуса Христа, то это для меня убыток. Вот есть два направления жизни. Когда мы работаем, живем для себя, и когда мы работаем или живем для Бога. И Павел говорит, вот тоже брат приводил это место, если я все буду иметь в этом мире, вот все, что окружает, все удовольствия, все прелести, а Бога иметь не буду, это для жизни убыток. В Украине есть такое прислів'я или пословица. Годі батька торгувати, бо немає здачі, чим давати. Знаете вы украинский? Хватит торговать, потому что уже сдачи нечем давать. То есть торговали, жили, работали, трудились, предпринимали что-то, а потом оказалось в минусе. Бизнес пошел в минус. Вот и Павел говорит, если я в жизни буду иметь многое, даже все, а Бога не буду иметь, для меня это большой минус. Друзья, как нам приобретать Бога? Может быть, это слово не вполне подходит к этому понятию. Приобресть Бога. Друзья, ну что нам сделать, чтобы к Богу быть ближе? Чтобы Бога понимать? Чтобы жить с Богом? Когда-то к Иисусу Христу подошел богатый юноша. И реакция Иисуса Христа, вот отношение к нему, опять же, по реакции Иисуса Христа, написано, что он полюбил его. Полюбил этого юношу. Юноша был богатый. И Иисус Христос на его вопрос о том, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, сказал одну простую истину. Продай все и раздай нищим, иди следуй за мной. В чем заключалось богатство юноши? Как вы думаете, друзья? В материальном? Заключалось в материальном богатство? Вы не бойтесь говорить. Заключалось или нет, братья? Заключалось. Он был богатым юношей. Но кроме того, друзья, этот человек, в общем-то, перед людьми тоже внутренне был богатым. Когда разговор зашел о соблюдении заповеди, он говорит, родителей слушаюсь, почитаю, уважаю, все необходимое делаю, с юности своей соблюдаю. Это не был развратным человеком. Это не тот, кто попробовал в жизни все, а потом уже за неимением большего удовольствия, ну что, ну ладно, уже к Богу. Уже к Богу, уже деваться некуда, уже зубы выпали, уже все. Деваться некуда. Нет, этот юноша с детства был хорошим мальчиком. Он был послушным мальчиком. Он, думает, что от родителей получил наследство. И когда Господь ему сказал, раздай богатство, признай себя нищим, встань на эту ступень, и тогда только сможешь следовать за мной. Он отошел с печалью. Христос говорит ученикам, трудно богатому войти в Царство Небесное. И для учеников это толкование стало непонятным. Богатство в Израиле – это признак Божьего благословения. Что можно было желать этому юноше еще? Что можно было желать еще? Казалось бы, ну все, пред Богом ему открыт свободный вход в Царство Небесное. И послушный, и заповеди соблюдает, и благословение материальное есть. Ну все хорошо, ну высота. Он говорит, трудно такому человеку войти в Царство Небесное. Для учеников непонятно. Для учеников это было ну, вообще неудобно вразумительно. Друзья, в своей жизни, живя, мы приобретаем очень много богатства. Кто-то имеет материальное богатство, кто-то имеет хорошее, большое мнение о себе, вот такую позицию, знаете, духовную, что я хороший человек, я умный человек. С одной молодой девушкой беседую, она мне так говорит, слушай, ну, говорю, тебе к Богу надо. Как твоя христианская жизнь? Она говорит, ну, моя христианская жизнь, она сейчас не христианка, но была христианкой в свое время. Говорит, моя христианская жизнь проходила вот так. Говорит, я ее могу характеризовать одним простым примером. Я вот плыву по воде на почти спущенном круге. Вот круг почти спустил, вот это моя христианская жизнь. Друзья, вот такая христианская жизнь ее привела, что она потерпела кораблекрушение. Я опять с ней разговариваю. Слушай, ну как к Богу? Ты же знаешь, что Бог есть. Говорит, есть Бог, я не против. Ну, вот так вот живет Бог, а вот так вот живу я. Я ему не мешаю, и пусть он мне не мешает. Вот такая позиция жизненная пришла. Говорит, я ж не грешу, как прочие люди. Я не такой страшный преступник. И вы знаете, я поразился. И мне стало страшно. И мне стало страшно, что есть Бог, есть я, и мы существуем параллельно, и друг друга не касаемся. Такого в мире не бывает. Весь прошлый год пришлось заниматься с людьми, которые выехали из региона боевых действий. Это были в большинстве, конечно, наши братья и сестры, но были люди, которые, ну, не знают Бога. Мы не отказывали им в помощи и поддержке. И вот одна женщина, которая с Донецка выехала, и едем мы с ней в машине, попросила меня отвезти ее в город. Едем в машине, и разговор зашел о смерти. Вот она спрашивает меня, слушай, ну вот к чему сейчас все это идет? Вот ты ж видишь, умирают люди. Ты ж видишь, какая проблема, какие трудности. Ну что дальше делать? Как дальше жить? И мы завели разговор о том, что приготовил Бог для любящих Его. Вот то, о чем говорил брат. Царство Небесное, спасение, жизнь вечную, благословение. Ну, много-много-много. Она говорит, я говорю, и для меня, Люда, не страшно вот на сегодняшний день. Вот не страшно. Но вот придет, никто не хотел бы, чтобы вот такие события пришли, конечно, в наш город. Ну, если Бог поставит перед такой чертой, что нужно будет умирать, для меня это переход, для меня это не конец. Я встречусь с Богом. Я увижу Его лицом к лицу. Друзья, кстати, вы думали когда-нибудь, как вы будете себя вести, когда вы увидите Бога лицом к лицу? Вот представьте себе эту картину. Я летел сюда, я представлял, как я встречусь с вами. Ну, думаю, ну вот какие там молодые люди, как увижу родственников своих, братьев. Я это представлял. Знаете, может, немножко фантазировал. Но давайте пофантазируем, когда мы встретимся с Богом. Наверное, и она так себе представила эту ситуацию. И мы так немножко помолчали, говорит, а что же мне делать сейчас? Что же мне делать? Ты с Богом встретишься, а я? А я куда? Друзья, вот этот момент, он должен стоять в нашей жизни всегда очень четко. Верующий я или неверующий, какая моя жизнь и позволяет ли она мне встретиться с Богом? Богатый юноша отошел от Иисуса Христа. Он в печали. Он не смог следовать за Иисусом Христом. Но следом история повествует о одном человеке, который сидел у дороги, которого звали Вартимей, который кричал к Иисусу Христу: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И я представляю себе эту картину, написано: «Его не пускали ко Христу». А когда юноша шел, как вы думаете? Наверное, дорогу уступили. А этого человека не пускали. И он, написано, сбросил верхнюю одежду. Иисус Христос остановился, позвал, он сбросил верхнюю одежду и пошел. Он получил зрение, он получил спасение, и написано, последовал за Иисусом Христом. Кто-то скажет: да что ему там оставлять? Пыльную дорогу, милостыню. О Христе написано, что Сын Человеческий не имел, где голову преклонить. Он дома не имел постоянного. Когда написано, помните, я вот читал и когда-то даже проповедовал. Он проповедовал в одном из домов, и было большое столпотворение людей, и прокопали крышу, опустили к Иисусу Христу больного. И я думаю, ну что это за хозяева, что позволили крышу прокопать? Ну сейчас бы так было забито, раз бы пробили бы крышу, человек или окно выбили, сказали: это что за беспредел, да? Я так, знаете, ну о жертвенности проповедовал. А братья, один брат подошел: ты знаешь, это было в Капернауме, по-моему, это дом, где всегда останавливался Иисус Христос, это был его домом. Он был готов, и чтоб ему и крышу прокопали. Он был готов пожертвовать всем, что у него было, для того, чтобы хоть одна душа имела контакт с Богом, имела спасение, соприкосновение с Богом. И вот этот человек, Вартимей, он пошел за Богом. Он пошел за Бога, он последовал за Ним. Вы знаете, мы часто становимся богатыми в своей жизни. И почему случается в нашей жизни падение? Потому что в своей жизни есть что-то, за что мы очень крепко держимся. Сережа, можно я про тебя секрет расскажу? Маленький. Испугался. Вы знаете, я всегда любил Сергея, и я покаялся раньше, чем он. Я любил его маму. Я любил их семью очень сильно, потому что они жили с бабушкой. И у нас была даже традиция, мы никогда мимо их дома не проходили. Мы заходили всегда к бабушке. Она всегда молилась за нас. Мы очень любили этот дом. Все любили этот дом и живущих в нем. И вот в один прекрасный день бабушки уже не было, все-таки семья Сергея обратилась к Богу. Вначале мама, потом они. И я ярко видел жизнь Сергея даже на его лице. Его встречали даже друзья, говорили: что с тобой случилось? Ну вот такая перемена даже в лице. Но потом у нас были сильные переживания за него. Был один момент, ну казалось бы, не греховный, который тяжело ему было оставить, но который мы видели и понимали, что от Бога его удаляет. Очень простой момент. Он был спортсменом, он играл в футбол. И футбол оставить он никак не мог. Никак не мог. Вот футбол – это все. Это все. И это была большая борьба. А мы понимали, и мы видели, что вот эти занятия, даже в спортивном классе там учился и так далее, и все, эти занятия вот в стороне его от Бога стоят. Мы сильно молились об этом. Мы сильно переживали. И вот когда он принял в своей жизни это решение, мы увидели благословение. Благословение, которое он получил. И мы сегодня видим это благословение. Мы радуемся. Он совершает труд, он совершает служение в церкви. Он все эти года остался верным Богу. Друзья, когда мы в своей жизни видим и понимаем, что есть препятствия к служению Богу, мы обязательно должны его удалять. Павел говорит: я от всего отказался. Ну, абсолютно от всего. А что нам мешает Бога понимать? В одном из лагерей молодежных тоже пригласили меня братья поучаствовать. Отличался этот лагерь от этого, ну, немножко. Мы спим в домах, мы проводим служение вот в таком благоприятном, хорошем помещении. А этот лагерь проходил в тундре, в чумах, в одном даже. Даже в одном чуме. Это был один большой чум, в котором собиралась молодежь. И служение мы проводили на улице, когда позволяла возможность. Вот они все сидели на траве, и Бог дал милость в этом служении, ну, в большом обращении и утверждении молодежи из ненцев. Но один момент мне запомнился. Были разная молодежь приезжала с разных городов, и было два братика с России. Вы знаете, я даже для себя, ну, я рад, что мне пришлось, может, где-то за честь почитаю, что с ними пришлось поучаствовать в служении. Что у них в жизни произошло? Начало служения у них в тундре было таким, что собирали группы молодежи, ну, по два человека, по три братьев, давали рюкзаки, показывали маршрут. Николай Иванович у вас был, наверное, вы его помните. И вот его, так сказать, программа по этому служению. Гончаров. И идут молодежь по чумам. Есть маршрут, по которому они идут. Но был даже такой момент. Вот высаживают группу. Первую группу высадил братьев. Вторую группу высадил братьев. Но ехать по тундре, я вам скажу, приблизительно средняя скорость получается, ну, 10-15 километров. Это сколько там на ваши майлы? Да, 8-9 миль в час. Это средняя скорость. Ну, для того, чтобы развести миссионеров, понятно, нужно несколько дней. Ну и вот брат высаживает одну группу, вторую группу, третью группу. Ну, прошло уже несколько дней, возвращается, а первая группа уже стоит под дверями дома молитвы. Говорит, не-не-не, это не для нас. Это не для нас, это сложно. Тут комары, тут жарко. А полярная ночь, все время солнце светит, палатки всегда жарко. Продуктов берешь столько, сколько, ну, можешь нести. Ну, на сколько дней можно взять продуктов, если на месяц идешь? Или проповедуй так, чтобы тебя покормили. Или возьми с собой. Ну, в общем, у этих братьев, ну, вообще-то они хорошо проповедовали. Но осталась на двоих бутылка подсолнечного масла, пол-литра. Пол-литра. И они не свернули, Давид и Павел. Они шли. Они шли еще почти неделю с бутылкой подсолнечного масла. Глоток утром, глоток в обед, глоток и вечером. Вот это все питание. Они шли. Потом оказалось, что их побили в тундре. Кстати, они об этом даже не рассказали. Мы потом уже узнали. Узнали от немцев. Их побили. Здорово били. Палкой били. Потом хотели даже ударить топором. Они дошли до конца маршрута. Они пришли в лагерь. Вы знаете, наверное, я бы рассказал братьям сразу, братья, вот такое проблема, знаете, помолитесь там, или Бога благодарите. Они молчали. Потом узнали мы от немцев, потом я уже у них расспросил. Вы знаете, ну я ощутил, находясь рядом с ними, Божье присутствие. Мне было приятно быть с ними. Это мое ощущение. Ну и второе, я видел большое благословение в их служении. Большое благословение. Вот они делали, они работали с детьми, они работали с молодежью. Их очень сильно полюбили там в тундре. Я видел, как Бог действует среди них. Потом случилось так, что один из немцев решил их убить. Но это не шутка, это мы здесь так разговариваем, это не шутка. В тундре, ну, ударить ножом, это, ну, запросто. Ну, тем более в затылок. Или выстрелить с ружья. Ну, в лицо как-то немцы не решаются. И вот кто-то как-то он там заподозрил, что один из этих братьев, ну, что-то там на него сказал плохое. Ну, такое, знаете, там тоже есть такие слухи между немцами, разговоры и так далее. И он говорит, зарежу, Пашу зарежу ночью. Но это не то, что ты дверь закрыл, ты спишь в палатке. И вот молодые братья-немцы настолько их любили, что на ночь положили в середине палатки, палатка двухместная, а сами легли вот так вот по краям спинами к палатке, чтобы если ударить ножом, чтобы Паше не досталось. Вы знаете, я думаю, какую Бог милость дал этим братьям. Почему? Они шли за Богом, они совершали Его труд, они делали, несмотря на свои, знаете, ну, естественные желания, даже покушать, Они шли и трудились. А я вам скажу, потом узнал о их жизни, мне Давид ко мне уже приезжал. Это преуспевающие братья. Один имеет малярное СТО, другой он был студентом, это Давид. Ну, хорошо работал, он выполнял высотные работы на домах, там, знаете, строительные высотные работы, они хорошо ценятся у нас. То есть это не просто ребята, которые бездельники, от нечего делать, поехали в тундру. Нет, это труженики, которые хотели послужить Богу. И понятно, что в их жизни был убыток в работе, был убыток в здоровье, был убыток в своих каких-то интересах. Но они Богу послужить хотели, они понимать Его хотели. И Бог обязательно отвечает на такое. Если мы в своей жизни видим, что мы можем Богу отдать, пожертвовать, друзья, Бог обязательно выйдет к нам навстречу. Друзья, и это не просто так. Это не просто так. Это не просто благословение в служении, друзья. Это близость Бога нашего, Иисуса Христа. Когда мы читаем об Аврааме, «И сказал Авраам Богу, пойди из земли твоей, из родства твоего». Авраам вышел и пошел. И как Писание называет Авраама? Друзья, как называет? Братья. Другом. Бог назвал Авраама другом своим. Почему? Я понимаю, знаете, еврейская история говорит об Аврааме, что он был из богатой семьи, что отец был преуспевающим торговцем. Я почему говорю из еврейской истории? У нас синагога, большая еврейская община, и, ну, мы имеем какой-то контакт даже с ними. Ну, не то, что там в служении, но знакомы с многими. Был свой бизнес. Ур-Халдейский был устроенным городом, цивилизованным городом. Бог сказал, пойди. Я думаю, друзья, что он не считал. Не считал, сколько ему нужно оставить. Я все время ехал, вот когда по служению в тундре, ехал, смотрел на жизнь немцев. И я представлял Авраама. Думаю, Господи, ну если ты скажешь мне жить в чуме, в таких условиях, я задал себе вопрос, ну смогу ли я или не смогу? Вы знаете, я не нашел в себе силы сказать, я смогу. Это очень непросто. Из устроенного дома переехать в шатер, переехать в палатку с костром посредине. Это очень непросто. Это очень нелегко принять такое решение. Оставить насиженное место, оставить работу. Вы знаете, оставить близких и родных. Я свой секрет открою. Для меня вот, что мои родственники живут здесь, и что я с ними так долго не вижусь, это определенная трудность, трагедия даже внутренняя. Я сильно скучаю по ним. Я сильно по ним скучаю. Тем более мы всю жизнь дружили и дружим по сей день. Для Авраама нужно было оставить всех и пойти. И он пошел. И Бог оценил, назвал его другом своим. О Моисее написано, что лучше захотел страдать с народом Божиим. Лучше захотел страдать с народом Божиим. Друзья, можно назвать здравым решение жить в удовольствии или жить в страдании? Ты захотел страдать. Но разве это хорошо? Разве это хорошо? Разве это здраво? Моисей захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение. Друзья, наша жертва Богу никогда не остается незамеченным. И Бог дает нам милость, что вот нашу жертву Он преобразовывает и дает взамен общения и свою близость. Я дружил в свое время с таким служителем, как Михаил Иванович Азаров. Он в молодости совершал служение с нашим дедушкой, вот Сережей, там в Белгородской области. И когда он узнал, что я внук дедушки, ну, мы с ним так крепко подружились. Я не раз у него был дома. И в один из приездов мне дети дали запись его воспоминаний жизни. Вот такую неофициальную запись, вот они записали: папа, расскажи о жизни. И он рассказал, это многочасовая запись. И вот один из случаев, который меня очень сильно поразил. Очень сильно поразил. Когда-то его семью, его жену, деток, в том числе и грудного ребенка, выслали из города. Жену поселили в бараках холодных, неотапливаемых. А его отослали на принудительные работы, в ссылку. И вот, работая в ссылке, он узнает о том, что жена сильно бедствует. Сильно бедствует. Что не просто бедствует, она даже не может протопить печку, потому что нет возможности нарубить дров. Дети малые, на руках ребенок, которому все время холодно и плачет. Можем представить себе состояние мужа, отца, когда практически ничего делать он не может. И вот он принимает решение. Он ночью бежит из ссылки. Пешком добирается домой. Сколько он шел там, я не знаю. Пришел домой, нашел плачущую жену с грудным ребенком. Сразу принялся рубить дрова, топить печь. Сразу принялся готовить что-то кушать. На то времена люди-диссиденты, помогать им никто не имел права. Отворачивались соседи, отворачивались близкие. Я представляю боль души этого человека. Вы знаете, он сделал все необходимое, что он мог. Достал каких-то продуктов, нарубил, заготовил дров, натопил печку, приготовил. А потом развернулся и ушел в ссылку опять. Я удивляюсь. Михаил Иванович, да сидел бы уже дома, да взял бы куда-то жену, да бежали бы. Лучше захотел страдать за Христа. Боль души, разрывается сердце. Есть жена, есть дети, которые невозможно не помочь. И есть служение Богу. Кстати, за этот побег его не наказали. Он пришел, сказал, что меня не было, и куда он ходил, и его оставили без наказания. Работай дальше. Думаю, какой великой души человек. Нужно Богу служить. Нужно трудиться для Бога. Нужно совершать служение. Нужно страдать за Иисуса Христа. А все остальное? Я от всего отказался. А если жизнь не путь отказа, то это жизнь минус. Как бы хотелось, чтобы наша жизнь, она действительно была в плюс, в пользу Иисуса Христа. В послании Иакова, 2 главе, 22 стих, с 22 стиха мы читаем, что «хочешь ли вера делами достигла совершенства?» Я всегда вот думал над этим вопросом, как совместить веру и дела. Вот есть вера, и спасаемся мы верою, и принимаем Иисуса Христа верою, Бога понимаем верою. Но как дела? Как дела сюда вместить в нашу жизнь? Друзья, но Писание говорит однозначно. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера делами достигла совершенства? То есть люди, которые не делают ничего для Бога, это люди неосновательные. А Бог, в свою очередь, дает нам великую милость, что то, что мы делаем материальное для Бога, посвящаем Ему свое время, может быть, средства, может быть, жертвуем семьей своими, детьми, жизнью с ними, общением с Ним ради Господа, ради служения этим, Он преобразовывает в духовное. Он дает в ответ милость познания Его, милость общения с Ним. Благодать такую нам посылает. А что нам нужно еще сегодня сделать, чтобы ближе знать Бога? Задайте себе этот вопрос сами. Мне не хотелось бы отвечать на него. Пусть Бог вам ответит в ваших сердцах. Что нужно мне сегодня сделать, чтобы Его ближе понимать? Что в жизни моей мешает служению Богу? что в жизни моей разделяет меня с Богом. Вы знаете, вот уже продолжительный, казалось бы, период времени я верующий, а я не перестаю находить в своей душе то, что мне мешает Бога понимать. Я вам скажу честно, я перед этим служением еще каялся перед Богом, просил у Него прощения, Господи. Я вот сегодня уже утром, я вижу, я не хочу загнать какой-то, знаете, принцип уныния. Ну, вот так вот как-то перед Богом немножко стыдно стало за некоторое состояние души. Господи, я прошу, вот от этого очисть меня. Вы знаете, Бог дает милость. Бог дает свою милость, успокоение и радость в душе. Интересно, мы вчера с братом рассуждали по второму посланию Петра в дороге над местом. Покажите в вере вашей. И перечисляется. Покажите в вере вашей. А потом заканчивается такими словами. И так откроется вам свободный доступ в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Свободный доступ в небо. А между верой и свободным доступом есть еще те качества, которые мы должны в жизни приобрести. И я брату поделился своим опытом. Ты знаешь, говорю, я о каждом качестве, вот в неделю, там 7 качеств. Каждый день о каждом качестве в неделю молился. Покажите вере вашей. Добродетель. Добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Я решил себя проверить. Каждый день молиться об этом качестве. И я нашел, друзья, что очень многих качеств у меня нет. Или есть, но не зовешь их в полноте таким качеством, добрым и хорошим. И я нашел, в чем мне исправляться. Друзья, я думаю, каждому из нас есть в чем исправляться. Каждому из нас есть в чем каяться пред Богом. Каждому из нас есть что сказать нашему Богу. И как бы хотелось, чтобы мы об этом не забывали. Чтобы мы были способны трудиться, жить для Бога. Чтобы мы способны были посвящать свое время, посвящать свой внутренний мир Богу. Друзья, и момент посвящения – это очень обширный момент. Но самое главное, если мы будем иметь общение и близость с Богом, вот и говорил брат Вячеслав об этом, начинаем день, заканчиваем с Богом. И Бог обязательно покажет нам путь, по которому нам идти. Бог обязательно покажет и научит, как нам жить дальше, чтобы Он был всегда рядышком. Пусть Бог благословит вас, друзья мои дорогие, на этом пути, пути служения, пути посвящения Богу, жить, понимать и трудиться для нашего Спасителя. Аминь.